Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Ответственность за теракт в Тель-Авиве взяли на себя сразу две палестинские группировки. Государства Персидского залива не скрывают тревоги по поводу ядерной программы Ирана. Финансовую помощь палестинцам обещает и Катар. В Тель-Авиве произошел мощный взрыв. Смертник взорвал бомбу возле ресторана на оживленной улице. По первоначальным данным погибли 6 человек, включая самоубийцу. Десятки ранены. Ответственные за теракт взяли на себя сразу две палестинские группировки – бригада мучеников Аляксы и исламский джихад. Большинство избирателей Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа высказались за объединение регионов. По предварительным данным, в ходе воскресного референдума создание нового субъекта федерации поддержали около 90% избирателей Иркутской области и свыше 98% участвовавших в голосовании жителей Усть-Ордынского автономного округа. Объединение должно быть еще закреплено законом через Госдуму и утверждено президентом России, говорит губернатор Иркутской области Александр Тишанин.
Новый регион появится с 1 января 2008 года. За этот период мы обязаны организовать решение всех правовых вопросов. Это федеральный закон, это масса других вопросов. На это уйдет весь переходный период.
Это был губернатор Иркутской области. Михаил Ходорковский, раненый другим заключенным в читинской колонии, на неделю освобожден от работы. Об этом сообщил Интерфаксу руководитель читинского правозащитного центра Виталий Черкасов. Нападение на Ходорковского было совершено в ночь с пятницы на субботу. Сокамерник порезал ему лицо. Адвокат бывшего главы ЮКОСа Наталья Терехова сообщила, что ему наложены швы, и он чувствует себя нормально. Ходорковский отказался подавать жалобу на сокамерника. Число жертв взрыва в Санкт-Петербурге увеличилось до 3. Утром в больнице скончался еще один пострадавший. В воскресенье в ларьке-кафе взорвался баллон с газом. Свыше 10 человек с ожогами были госпитализированы. Правоохранительные органы выявили нарушение закона о деятельности предприятия. Один человек задержан.
Ночью по подозрению в совершении данного преступления в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации задержан Хасан Натек Азиз, 68-го года рождения, гражданин Ирака, который на момент задержания находился в городе Санкт-Петербурге без регистрации. Установлено пока, что именно этот человек непосредственно осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность в этом кафе «Шаверма».
Говорил зампрокурора Санкт-Петербурга Андрей Лавренко. В Буйнакском районе Дагестана убит еще один боевик из отряда, вступившего вчера в перестрелку с милиционерами и военнослужащими внутренних войск. В воскресенье в бою недалеко от селения Нижний Джангутай погибли сотрудник МВД и солдат. Были убиты и 3 боевика. Поиски маджахедов продолжаются.
Радио «Свобода». Новости.
Государства Персидского залива всерьез встревожены размахом ядерной программы Ирана. Об этом заявил генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива Абдул-Рахман бин Хамад Аль-Аттия. По его словам, если Иран получит ядерное оружие, вся обстановка в ближневосточном регионе изменится. При этом Аттия настаивает, что конфликт вокруг ядерной программы Ирана должен быть урегулирован дипломатическим путем. В США продолжается полемика вокруг призыва 6 отставных генералов к Дональду Рамсфелду уйти с поста министра обороны. Генералы считают, что боевые операции в Ираке ведутся неверно, и Рамсфелд несет ответственность за хаос, воцарившийся, по их словам, в этой стране. На сторону Рамсфелда встал бывший председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Ричард Майерс.
Вещь трудная для моего понимания. Почему эта горстка людей критикует министра? Я считаю, кстати, это ненормально, когда военные подвергают критике своих командиров. Это не в духе американской армии и в корне неприемлемо.
Это был генерал Ричард Майерс. Катар вслед за Ираном обещает помощь палестинскому правительству, сформированному группировкой «Хамас». Катар выделяет такую же сумму, что и Тегеран – 50 миллионов долларов. Помощь обещают также Сирия и Россия. Долг палестинской администрации уже достиг почти 2 миллиардов долларов. США и ЕС приостановили финансовую помощь палестинской автономии после того, как Хамас не выполнил их требования отказаться от насилия и признать государство Израиль. Возле здания российского посольства в Варшаве в воскресенье вечером прошла акция солидарности с белорусскими демократическими силами, рассказывает Алексей Диковицкий.
Участники акции пришли к зданию российского посольства в Варшаве с запрещенными в Белоруссии бело-красно-белыми флагами и портретами исчезнувших белорусских оппозиционеров и общественных деятелей. Об этом нужно говорить, ведь Россия поддержала Лукашенко не только во время выборов, но и продолжает поддерживать этот диктаторский режим и сейчас. И это при том, что весь демократический мир не признал результатов выборов, а Москва поддерживает человека, который приказывает избивать и садить в тюрьму участников мирных акций протеста. Мы должны добиваться прекращения этой поддержки, сказал один из участников акции. В завершении пикета присутствующие поставили на тротуаре у здания посольства зажженные свечи цветов белорусского национального флага. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
На биржах в Азии цена на нефть превысила сегодня 70 долларов за баррель. Впервые после того, как в августе прошлого года ураган Катрина нанес серьезнейший ущерб нефтедобывающей промышленности США. На этот раз эксперты связывают резкий рост цены на нефть с кризисом вокруг иранской ядерной программы. В Читинской области при взрывах на шахте старательской артели «Кварц», ведущей добычу редкоземельных металлов, погибли 2 человека, еще один ранен. По данным МЧС, сдетонировали 600 килограммов аммонита. Причина случившегося, как считают эксперты, неосторожное обращение со взрывчатыми веществами. Сегодняшнее судебное заседание в Багдаде по делу свергнутого диктатора Ирака Саддама Хусейна и семи его соратников было очень коротким. Обвинению предоставлены 2 дня на детальную проверку документов, из которых, как сообщалось ранее, явствует, что именно Саддам Хусейн и его ближайшее окружение отдавали приказы о массовой расправе над жителями шиитской деревни Дуджайль в 1982 году. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Ответственность за теракт в Тель-Авиве взяли на себя сразу 2 палестинские группировки. Государства Персидского залива не скрывают тревоги по поводу ядерной программы Ирана.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Теракт в Тель-Авиве. Вступает в силу закон о неправительственных организациях, референдум об укрупнении Иркутской области. Эти темы, а также обзор новостей культуры, важная экологическая тема, обзор украинских газет и многое другое в этом часе нашей программы. А мы переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». В России вступает в силу федеральный закон, который именуют... Закон под номером 18F3, называется он, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации. Большинству россиян этот документ известен как закон о неправительственных организациях. Он содержит ряд принципиальных поправок уже действующим законам, которые, по мнению российских и зарубежных экспертов, имеется в виду поправки, существенно повлияют на деятельность российских и иностранных общественных объединений и некоммерческих организаций. Тему продолжит наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Пожалуй, это один из немногих в России законов, каждому пункту которого у правозащитников найдутся серьезные претензии. Недовольны всем, начиная с нового подхода к регистрации некоммерческих организаций и общественных объединений и заканчивая положениями о полномочиях регистрирующих органов, говорит директор Российского ресурсного центра международной амнистии Сергей Никитин.
Если говорить совсем обще, то мы получили еще одну дополнительную структуру бюрократическую, которая будет следить за деятельностью некоммерческих неправительственных организаций и объединений, и все эти организации должны будут в дополнение ко всем тем документам, которые они до сих пор заполняли и предоставляли в налоговую службу, в дополнение к этому практически все организации будут обязаны заполнять еще один набор документов.
Основная претензия противников новой редакции закона о некоммерческих организациях и общественных объединениях сводится к тому, что положения закона прописаны таким образом, что позволяют чиновникам толковать их так, как им будет удобно. Говорит президент Центра развития демократии и прав человека, член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека Российской Федерации Юрий Джибладзе.
Самая главная опасность его состоит не в том, чтобы заполнить дополнительную бумажку, а именно в его произвольном избирательном применении. В этом самая главная трудность. На это указывал Совет Европы и российские критики закона. В качестве примера зарубежным организациям может быть отказано во внесении в реестр, фактически это та же самая регистрация, только названа другими словами, если цели и задачи деятельности этой организации угрожают национальному суверенитету, территориальной целостности, культурному наследию, самобытности и тому подобным вещам, которые, ну, безусловно, не являются никакими правовыми определениями.
Могут судить, скажем, об эмблеме организации, а эмблема Amnesty International – это свечка, которая окутана колючей проволокой. И действительно, здесь мы можем себе, как люди, которые пожили какое-то время в своей родной стране, легко представить, какие фантазии могут родиться в голове у чиновника в связи с тем, что, по его или ее мнению, скажем, эмблема этой организации или какой-то другой организации оскорбляет национальные, религиозные чувства или нравственность каким-то образом. Тут действительно самое широкое поле для толкований. В законе говорится, что всякие решения могут быть оспорены через суд, но это уже потом.
А вот руководитель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева куда более категорична в суждениях.
Я утверждаю, что этот закон антиконституционный, потому что в нашей Конституции сказано, что граждане Российской Федерации имеют право объединяться в общественные организации для самовыражения и для защиты своих прав и интересов. Этот закон ставит очень серьезные препоны этому нашему обеспеченному Конституцией праву.
В общем, эксперты, изучавшие закон, единодушны в том мнении, что цель его смутна, механизмы ее достижения неадекватны, а результатом вступления в силу этого закона станет дестабилизация почти всего некоммерческого сектора, которая продлится по крайней мере 3 года, говорит президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе.
Закон смутный в своих формулировках. В нем содержатся абсолютно неправовые понятия и критерии, которые позволят произвольно применять закон, отказывать в регистрации, закрывать организации, запрещать, например, международным и зарубежным организациям реализовывать свои программы и проекты или финансировать конкретных российских получателей без каких-либо ясных оснований. А российским организациям, например, предъявлять требования, претензии и потом закрывать на основании того, что их деятельность якобы не соответствует уставным целям. По сути, это вмешательство в деятельность организации. Почему теперь мы говорим о дестабилизации и почему вот, эксперты некоторые считают, что 3 года? Дестабилизация потому, что, собственно, на порядка 30% своего времени вместо своей работы организации должны будут тратить на эту самоотчетность, во-первых. Во-вторых, над ним будет, как дамоклов меч, висеть избирательное применение закона, произвольное. Если какая-то организация вовсе не обязательно правозащитная, таких, на самом деле, меньше 5% в стране. Все
правозащитных
остальные,
организаций.
Да, все остальные самые разные вопросы решают. И вот какая-то не понравилась мэру там, или конкретному чиновнику за то, что она, может быть, обратила внимание на какие-то факты коррупции или, например, сумела организовать граждан против застройки, где местные власти выделили заказ или место для подзастройку дружественной коммерческой структуре. Все, организация попала, так сказать, в черный список, ее очень легко теперь будет закрыть. А 3 года, потому что это выборы на носу, выборы в Думу в конце 2007 года, президентские выборы 2008 года, и многие политические деятели, высшие государственные чиновники, воспринимают неправительственные организации, почему-то совершенно, на наш взгляд, неадекватно, как угрозу политической стабильности, как какую-то помеху, которая мешает государству действовать. И, соответственно, вот в предвыборной ситуации, глядя на украинские события, глядя на другие цветные революции, они воспринимают неправительственные организации как угрозу, как революционеров, которые могут составить серьезные проблемы.
И, наконец, считают правозащитники, закон в его нынешнем виде отнюдь не способствует развитию гражданского общества в России, говорит директор Российского ресурсного центра международной амнистии Сергей Никитин.
Создание гражданского общества – это исключительно важная задача, которая стоит перед каждым обществом. И вот в нашей стране тоже такая проблема существует. Так вот, мнение международной амнистии, что принятие этого закона исключительно негативно отразится на создании
или развитии независимого гражданского общества. Здесь, как уже говорилось неоднократно, мы являемся свидетелями тотального надзора и контроля за работой организаций. И все это нисколько не поможет обществу, нисколько не поможет гражданам.
Впрочем, авторы закона не ставили перед собой задачи развивать гражданское общество. Во всяком случае, разработчики законопроекта подчеркивали, что вводимые им меры направлены на обеспечение стабильности гражданского общества. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тель-Авиве совершен теракт. Смертник взорвал бомбу на оживленной улице. Погибли 6 человек, включая самоубийцу. Десятки ранены. Прокуратура Воронежской области предъявила обвинение 3 подросткам, подозреваемым в убийстве вьетнамца. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыган в городе Волжский задержаны 9 человек. В России вступает в силу закон, ужесточающий государственный контроль за неправительственными организациями. В Читинской области при взрывах на шахте старательской артели «Кварц» погибли 2 человека, еще один ранен. Иран выделяет 50 миллионов долларов палестинскому правительству, сформированному группировкой «Хамас». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Слушайте «Радио Свобода». Сегодня в 9:00 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», который подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Тем культурных и культурно-политических тем очень много. Обратите внимание на одну из них. Московское издательство «Ультракультура» обвиняют в порнографии. Скандал вокруг этого в рамках программы «Поверх барьеров» в 9:00 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас нашу программу продолжит обзор прессы стран СНГ. Сегодня поговорим об основных публикациях украинской печати. Обзор подготовил корреспондент «Свободы» в Киеве Владимир Вахненко.
Центральный материал журнала «Корреспондент» – «Трое против одного». «Наша Украина», блок Юлии Тимошенко и «Соцпартия» смогли договориться только о создании коалиции без партии регионов. Дальнейшие переговоры тормозит дефицит доверия лидеров друг к другу. Рождению коалиции мешают кадровые амбиции ее будущих участников. Лидеры тройки не могут прийти к согласию, кому все-таки достанутся премьерское кресло и пост спикера парламента.
Первополосная публикация газеты «Зеркало недели». Мы снова подписавшиеся. На пути создания помаранчевой коалиции сохраняется немало препятствий, а в случае ее окончательного утверждения еще больше угроз для эффективности и работоспособности. К наиболее вероятному варианту коалиции с блоком Тимошенко и социалистами, колеблющуюся «Нашу Украину» и президента, подтолкнули 3 фактора. Запад, не верящий в евроатлантический вектор движения партии регионов, электорат президента Ющенко, выступающий в своем подавляющем большинстве за помаранчевую коалицию, и рассуждения, позволяющие оппонентам Тимошенко надеяться, что уже осенью она освободит премьерское кресло.
Впрочем, как пишет газета «По-киевски» в публикации «Коалиционный дружбоимитатор», не успели засохнуть чернила на протоколе о намерениях, как некоторых лидеров нашей Украины и президента смутил его 6-й пункт, который фактически гарантирует премьерство Тимошенко. Смогут ли бывшие соратники прийти к компромиссу?
Газета «Коммерсант Украина». Суд пророс в совещание. Арьергард парламентских выборов в авангарде борьбы с Центризбиркомом. Высший административный суд Украины продолжает рассмотрение иска на результаты выборов в парламент. К жалобам на порядок оглашения результатов голосования Центризбиркомом, поданным блоком Натальи Ветренко, народной оппозиции и блоком Юрия Карамзина, присоединились еще 2 аутсайдера выборов – партия «Вече» и блок «Литвина». Эти политические объединения также утверждают, что итоги по отчеты голосов сфальсифицированы. В ходе процесса судьи часто удаляются в совещательную комнату. До вынесения вердикта по этому иску запрещена публикация в печати итогов выборов.
Еще один материал «Коммерсант Украины». Леонид Черновецкий не сдал сессию и получил в качестве переэкзаменовки оппозицию. В минувшую пятницу состоялась первая сессия новоизбранного Киевсовета, на которой Леонид Черновецкий был официально объявлен мэром Киева. Отсутствие на сессии почти половины депутатского корпуса дало повод блоку Юлии Тимошенко, гражданскому активу Киева и блоку «Пора» ПРП заявить о ее нелегитимности и призвать к повторным выборам мэра.
О том, что мэр Черновецкий получил сильную оппозицию, пишут на первой полосе «Экономические известия» в материале «Киевский котел». Украинскую столицу ожидает серия политических и бизнес-конфликтов. Отказ Черновецкого отдать некоторые ключевые портфели в столичных органах власти стал основанием для его противников в Киевсовете требовать повторных выборов мэра. Если это не удастся, оппозиция будет сопротивляться любым политическим и хозяйственным инициативам нового мэра.
Газета «Дело», объект «Укрытие» ждет решения. Строительство нового саркофага над разрушенным 20 лет назад 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции обойдется в 1,2 миллиарда долларов. Стабилизационные работы здесь были начаты в ноябре прошлого года. Однако Европейский банк реконструкции и развития до сих пор не может определить исполнителя работ по постройке более надежного укрытия. Предполагается, что этот объект сможет гарантировать безопасность разрушенного реактора для окружающей среды на ближайшие 100 лет.
Обзор украинской печати подготовил наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Нашу программу продолжит актуальная международная тема. В Тель-Авиве сегодня совершен теракт. 6 человек погибли, включая самоубийцу, и десятки ранены в результате взрыва бомбы, который привел в действие смертник. С подробностями наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Ответственность за взрыв на старом автовокзале в Тель-Авиве взяли на себя радикальная палестинская организация «Исламский джихад» и группировка движения «Фатх» бригады мучеников Аляксы. Представители полиции подтвердили, что погибли 6 израильтян и сам смертник, ранено около 30 человек, из них 12 в тяжелом состоянии. По их словам, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в той самой закусочной, на входе которой 3 месяца назад также был совершен теракт. По словам начальника полиции Израиля Моше Каради, силы безопасности Израиля удвоили усилия в период праздника Песах, но, к сожалению, закрыть границы Израиля герметически им не удалось. Видимо, они выбрали это место повторно, так как посчитали, что здесь они смогут нанести наибольший урон, сказал журналистам Моше Каради. В связи с терактом глава правительства Эхуд Ольмерт провел экстренное заседание силового кабинета в Иерусалиме. Ольмерт выразил глубокое сожаление в связи с произошедшим и пообещал, что его правительство сделает все возможное для предотвращения подобных терактов. Представитель Хамас, правящей партии в палестинской автономии, в прошлом совершивший свыше 50 терактов против израильтян, охарактеризовал теракт в Тель-Авиве как меру самообороны палестинского народа. А глава палестинской автономии и лидер движения «Фатх» Махмуд Аббас осудил его. В спецслужбах Израиля не исключают, что за подготовкой теракта в Тель-Авиве могут стоять инструкторы «Хамас», несмотря на то, что ответственность за него взяли на себя джининская группировка бригад «Аль-Кудс», «Исламский джихад» и наблузская группировка бригад мучеников «Аляксы», движение «Фатх». Спецслужбы сообщали днем раньше, что к ним поступило около 80 предупреждений о готовящихся терактах, и в 13 из них говорится о конкретных людях или объектах. Израильские спецслужбы практикуют аресты лиц, которых здесь называют «тикающие бомбы». То есть имеется информация о том, что они планируют террористический акт. Только минувшей ночью силы безопасности Израиля произвели около 10 таких превентивных арестов на западном берегу Иордана. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Информационную программу «Время свободы» продолжит праздничная пасхальная тема. Католики, протестанты и часть православных отмечали вчера Пасху. Жизнь в эти дни замирает и в Центральной, и Западной Европе, и в Соединенных Штатах. Американский Конгресс ушел на пасхальные каникулы, хотя официально их часто называют весенними. Нью-Йоркская фондовая биржа в пятницу, 14 апреля, уже была закрыта. В то же время праздники – это время, когда американцы тратят много денег. Национальная федерация розничных торговцев заявила накануне Пасхи, что рассчитывает увеличить в эти дни продажу на 1/3 по сравнению с прошлым годом. А эксперты предсказывали, что американцы истратят во время Пасхи около 12 миллиардов долларов. Более подробно о Пасхе по-американски, где религиозный мистический смысл смешался с коммерческим, Ян Рунов, наш корреспондент в Нью-Йорке.
По количеству поздравительных открыток Пасха занимает в Америке 5-е место. Наиболее успешно в этот праздник распродаются, естественно, любые изображения пасхальных яиц и пасхальных игрушечных кроликов. Хотя именно эти символы плодородия уходят корнями в дохристианскую эру. В большинстве штатов на Страстную пятницу, Good Friday, были закрыты городские учреждения, школы, библиотеки. Но банки, почта, федеральные учреждения работали. Вот что рассказал об американской традиции празднования Пасхи президент исследовательского института «Минарет свободы», профессор Мэриленского университета Дин Ахмад. Я действительно думаю, что то, как американское правительство в общем относится к религиозным праздникам, может служить примером для многих других стран. Соединенные Штаты – мирское светское государство в том смысле, что оно строго нейтрально ко всем религиям. В то же время религиозная жизнь здесь не преследуется, а поощряется. Это особенно заметно во время религиозных праздников. Одновременно многие религиозные праздники в Америке теряют свой строго религиозный характер и становятся более мирскими. Такие праздники все чаще становятся хорошим поводом, чтобы члены семьи собрались вместе. Даже люди неверующие едут к родителям, к родственникам, чтобы провести вместе праздничные дни. Поэтому накануне праздника пол Америки садится за руль. Еще одна типично американская черта – коммерциализация праздников. Объявляется предпасхальная, предрождественская и прочая распродажа. И некоторые вместо храма спешат в магазин. Пуританам это не нравится, но с этим ничего не поделаешь. Так религиозные праздники становятся все больше мирскими и общими для представителей разных конфессий, формой светского, коммерциализированного празднества. И все же принято считать американское общество иудео-христианским. Мы думаем, что здесь кроется несколько устарелое понятие. Действительно, отцы-основатели Соединенных Штатов были христианами, или точнее находились под влиянием христианской культуры. Но вернее было бы сказать, что Америка следует традиции Авраама, и что в стране доминирует культура последователей Авраама. А поскольку Авраам является праотцем и иудеев, и христиан, и мусульман, то Соединенные Штаты можно считать страной не двух, а трех основных христиан. Религий. Тем более, что идеи ислама оказали влияние на Томаса Джефферсона, в библиотеке которого был Коран. И вообще, одна из причин духовной силы Америки в открытости различным влияниям и готовности учиться, впитывая опыт других культур. Это был Дин Ахмад, профессор Мэриленского университета, президент исследовательского института «Минарет свободы». В воскресенье 16 апреля после пасхальной мессы в Нью-Йоркском кафедральном соборе Святого Патрика на 5-й авеню, закрытой для транспорта, состоялось традиционное народное гуляние, которое называют здесь пасхальным парадом. На этом гулянии жители Нью-Йорка и гости демонстрировали специально созданные к празднику шляпы. Естественно, превалировали пасхальные мотивы с крашенными яйцами и розовыми кроликами. В костюмах кроликов выступали мимы, жонглеры и клоуны. Кроличьи уши надели дамы, дети, даже собак превратили в кроликов. Иногда пасхальные мотивы шляп соседствовали с политическими, спортивными, культурными. Один кролик желал удачи местной бейсбольной команде, другой агитировал за избрание Хиллари Клинтон сенатором на второй срок. У одной дамы шляпа в виде шоколадного кролика, у другой шляпа из яиц. Это один из самых веселых дней года в одном из самых веселых городов мира. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из самых любопытных политических новостей российских сегодняшнего дня – это итоги референдума, который проводился в воскресенье в Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском автономном округе. Избиратели и первого и второго субъекта федерации высказались за объединение этих регионов. Сегодня же год исполнился со дня проведения референдума по объединению Красноярского края, Таймыра и Ивенки. Губернаторы этих трех регионов сегодня подводили в Красноярске итоги вот этого прошедшего года, говорили о позитивном опыте. И вот обо всем этом сегодня слушайте в итоговой программе, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. Программа выходит в эфир в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите, сразу в 8 часов вечера.
воды Дуная у Белграда достиг рекордного за всю историю наблюдений уровня.
Пасхальный марш немецких защитников мира состоялся в земле Бранденбург.
Бомба находилась в пакете с цветами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас создано переселенческое движение во всей России.
В вагоне электропоезда неизвестные нанесли побои двум гражданам Монголии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут. Сначала панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит мой коллега Дмитрий Волчек. Затем важная экологическая тема. И в завершении часа любопытная спортивно-экономическая тема. Речь пойдет о том, как в Германии готовится к предстоящему этим летом чемпионату по футболу. И сразу же после сводки новостей часа, то есть буквально через 2 минуты, опрос по поводу все того же укрупнения субъектов Российской Федерации. Но сейчас в Москве 17 часов 30 минут, а это значит, что пора действительно прочитать сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Тель-Авиве совершен теракт. Смертник взорвал бомбу на оживленной улице. Погибли 6 человек, включая самоубийцу. Десятки ранены. Ответственность за теракт взяли на себя сразу 2 палестинские группировки – бригады мучеников Алякса и исламский джихад. Прокуратура Воронежской области предъявила обвинение 3 подросткам, подозреваемым в убийстве иностранца. Вьетнамец, жестоко избитый 6 апреля, скончался в больнице. Следствие считает, что преступление было совершено по мотивам национальной и расовой ненависти. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыган в городе Волжске задержаны 9 человек. Как сообщили в областной прокуратуре, установлены все участники преступления, а сейчас следствие выявляет мотивы их действий. В России вступает в силу закон, ужесточающий государственный контроль за неправительственными организациями. Закон, в частности, касается регистрации и проверки их финансовой деятельности. В Читинской области при взрывах на шахте старательской артели «Кварц» погибли 2 человека. Еще один ранен. Причиной трагедии, по мнению экспертов, стало неосторожное обращение со взрывчатыми веществами. Иран выделяет 50 миллионов долларов палестинскому правительству, сформированному группировкой «Хамас». Сирия и Россия также обещают помочь палестинцам. Долг палестинской администрации уже достиг почти 2 миллиардов долларов. Заседание парламента Ирака, которое должно было состояться сегодня, вновь отложено, поскольку на переговорах о формировании правительства по-прежнему не удается достичь сколько-нибудь заметного прогресса. Между шиитами, суннитами и курдами возникли новые разногласия, на этот раз по кандидатуре спикера парламента. По предварительным данным, подавляющее большинство избирателей Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа высказались за объединение регионов в ходе вчерашнего референдума. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Итак, мы продолжим тему референдума об укрупнении Иркутской области. Новость вы только что слышали. Также сегодня же исполнился год после референдума об объединении Красноярского края, Таймыра и Эвенки. Сегодня в Красноярске подводили итоги этого года. Так называемое укрупнение регионов – это одна из главных черт внутренней политики президента Путина. А что думают по этому поводу сами жители страны и по совместительству жители российских регионов, которые укрупняют? Наш корреспондент в Тюмени Алекс Неймиров задал прохожим на улицах города вот такой вопрос. Поддерживаете ли вы идею объединения субъектов Российской Федерации?
Но экономический смысл, наверное, есть, потому что у нас есть регионы в стране, которые, как скажем, нищие прямо, а мы процветаем. Поэтому, конечно, экономически это может и выгодно. А если, как сказать, есть возможность помочь другим, я не против.
Ну, вообще-то, я считаю, сейчас самое главное же везде экономический фактор. Та же зарплата, та же работа, люди ищут работу, где больше платят. Одни других дополняют. Получается так?
Я думаю, что да. Укрупнение, наверное, все-таки сыграет какую-то своеобразную положительную роль. Но нужно к этому очень много.
Вообще это объединение, разъединение. Я не представляю себе, что это за субъекты такие, чтобы их надо объединять. Вот наши же, Тюмень, к примеру, всю жизнь жили вместе, и вдруг надо объединяться.
Мы жили в объединении, жили в разъединении, и я разницы никакой не нашла. Всю жизнь мы живем одинаково. От получки до получки всю жизнь прожили, у станка проработали, и мне это совершенно все равно.
Я вот против, если голосовать будут, то я буду против этого, чтобы вообще объединяться. Потому что деньги будут уходить налево все, направо, а тут лучше бы вообще от Москвы даже отделиться лучше. Ну.
Кулак, он всегда сильнее, правильно? Так что если объединимся, думаю, хуже не будет от этого объединения.
Я поддерживаю. Во-первых, тут же распределение бюджетных средств будет более интенсивно направленное на школы, на больницы, на детские дома.
Прежде всего, наверное, это экономически выгодно будет. Во-первых, наверное, будет меньше чиновников.
Сейчас разрослась управленческая структура там и там и там. Множество всяких, значит, чиновнических служб появилось. Сейчас чиновников, по-моему, по удельному весу среди служащих государственных больше половины, наверное, стало.
Не, мелкие-то ни к чему они. Ну, они, во-первых, всегда надо их помогать, только сам себе не могут это. Ну, то когда крупный, да им будет, по-моему, лучше жить, правильно?
Так жители Тюмени отвечали на вопрос, поддерживаете ли вы идею объединения субъектов Российской Федерации. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Дмитрий Волчек.
Редактор итальянского ежемесячника «Католические исследования» принес извинения за публикацию в мартовском номере журнала иллюстрации к аду Данте, изображающей пророка Мухаммеда в аду и сопровожденной юмористическим пояснением. Сообщество исламских общин Италии выразило протест против публикации. Редактор журнала Чезаре Кавальери заявил, что публикацию неверно интерпретировали как антиисламскую, тогда как она порицает кризис культурного самосознания Запада. Музей современного искусства в Нью-Йорке намерен ежемесячно проводить экскурсии для посетителей, страдающих болезнью Альцгеймера. Первая такая экскурсия была проведена в январе. Программа рассчитана на пациентов, страдающих потерей памяти в легкой или средней степени. Медики полагают, что обсуждение произведений искусства во время таких экскурсий стимулирует мозговую деятельность больных. Руководство музея намерено провести научные исследования для изучения терапевтического воздействия программы. Музыкальный телеканал VH1 опубликовал результаты опроса британских телезрителей, выбирающих лучшую строчку популярной песни. На первом месте оказалась группа U2. Участники опроса выбрали строку из песни 92-го года «One» «Жизнь лишь одна для каждого из нас, сестры и братья». Второе и третье места заняли песни группы The Smiths и Nirvana. В опросе приняли участие 13 тысяч человек. Фильм «Очень страшное кино 4» лидирует в североамериканском прокате по кассовым сборам за минуту. Уикенд. По предварительным данным, выручка составила 41 миллион долларов. Лидер предыдущих двух уикендов, мультфильм «Ледниковый период», опустился на второе место – 20 миллионов долларов. «Очень страшное кино 4» – первый фильм, выпущенный новой компанией Dimension, основанный бывшими руководителями компании Miramax Бобом и Харви Вайнштейнами. В Тоскане состоялись похороны британской писательницы Мюриэл Спарк, скончавшейся на 88-м году жизни. Первый роман «Спарк. Утешитель» увидел свет в 51-м году, а широкую известность ей принес роман «Мисс Джин Броди в расцвете лет», вышедший 10 лет спустя. В 93-м году вышли мемуары писательницы. Последний роман «Итоговая школа» был опубликован в 2004 году. Мюриэл Спарк была удостоена Ордена Британской империи, Французского ордена изящных искусств и словесности. Ее книги дважды номинировались на Букеровскую премию. В 87-м году она получила приз Брэма Стокера за биографию Мэри Шелли. В 54-м году Спарк обратилась в католичество, а с 67-го года жила в Италии.
Панораму новостей культуры подготовил и представил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит важная экологическая тема. Группа жителей Москвы вместе с экологами продолжает упорную борьбу за сохранение одного из скверов в Бутырском районе города. Сквер власти уже несколько раз пытались снести, чтобы застроить это место. Несколько раз сквер удавалось отстоять. Последняя битва за него началась в декабре прошлого года. А за развитием событий следит наш обозреватель Марина Катес.
Сквер на Бутырке возник стихийно из брошенных садов после того, как в связи со строительством метрополитена были расселены старые деревянные дома. Люди, живущие вокруг, неоднократно подавали заявление о благоустройстве этого сквера, но им отвечали, что вблизи вентиляционной шахты метрополитена любые работы недопустимы. Однако в 1998 году вышеназванные обстоятельства не смутили московские власти, когда те приняли решение о строительстве автостоянки. Жильцы дома выступили против и написали жалобы в Москомприроду и префектуру. Вскоре пришел ответ – строительства не будет, поскольку по заключению Москомприроды в этом месте оно недопустимо с точки зрения экологии. Однако в 2000 году в местной прессе прошла информация о намерении British Petroleum построить на месте сквера автозаправочный комплекс – заправка, автостоянка, автомагазин. После серии жалоб от жильцов Москомприроды и Москомархитектуры предложили план действий по компенсационному озеленению. В результате разрешение на строительство автозаправочного комплекса было приостановлено распоряжением Комитета охраны окружающей среды при правительстве Москвы. На спорном участке земли было высажено 52 дерева. Но в январе 2005 года наиболее крупные из высаженных деревьев были спилены, остальные выкопаны и увезены. В декабре 2005 в сквере начали копать траншеи. О том, что сегодня происходит вокруг сквера на Бутырке и чем закончилось пикетирование места строительства АЗС, я попросила рассказать лидера инициативной группы граждан, борющихся за сохранение сквера, Елену Воробьеву.
Пикетирование закончилось твердым решением продолжать борьбу, потому что народ понял, что в стране, где в первую очередь царят деньги, все-таки существует разум и существует сила, которая в состоянии противостоять власти денег.
Но это такие очень общие слова. А если конкретно было передано письмо корпорации British Petroleum?
Мы с корпорацией British Petroleum в переговоры не вступаем, потому как считаем это не совсем на данный момент правильно. Мы пытались с ними разговаривать до начала строительства. В 2002 году мы предпринимали не одну попытку связаться с представителями British Petroleum и договориться, ну, призвать как бы к разумному решению. Есть, наверное, участки земли, которые не на такой близости к домам расположены, и не рядом с линией метрополитена. Я понимаю, что лакомый кусочек земли – это почти что центр Москвы. Ближе у British Petroleum автозаправок нет к центру. Мы первые.
Но, с другой стороны, как так могло получиться, что на территории сквера, где были специально высажены деревья, вдруг принято решение строить автозаправочную станцию?
Мы сами не находим этому каких-либо ответов, хотя департаменты, которые несут ответственность за вырубку деревьев, предполагают нам забыть о том, что на этом участке земли были высажены более 60 деревьев. И плюс еще где-то около 30 старых было деревьев. Они говорят, что вырублено всего-навсего 7 деревьев.
А на самом деле?
На самом деле вырубка деревьев началась в январе 2005 года. Тогда было уничтожено 40 деревьев. Строительство началось с января 2006 года, именно вот осваивание участка. И были уничтожены остальные все деревья.
Тем не менее, что значит забыть о том, что деревья были уничтожены? Ведь есть же Москомприрода, есть, в конце концов, городские власти, которые обязаны защищать интересы жителей района.
Я обращаюсь к этим именно организациям с запросами и просто с просьбами, коленопреклонно, чтобы они услышали и поверили нам, что здесь были деревья, что мы не обманываем, и не мы должны охранять деревья, которые посажены в Москве. Но выходит так, что жители знают об этих деревьях, а в Москомприроде не знают.
Но такого же быть не может. Деревья не могли быть посажены без участия Москомприроды?
Не могли. Но сегодня выгодно сделать таким образом для Москомприроды, сделать вид, что они не знают об этом и не видели этих деревьев, потому что они дают в своих письмах ответ, что никаких нарушений на этом сквере не произошло.
А какую часть сквера планируется занять автозаправочной станцией?
Планируется занять ровно половину, на второй половине они планируют построить еще дополнительно административно-выставочный центр. Будем лишены вообще какого-либо места для прогулок. Это в районе, где абсолютно уже экология настолько загрязнена. Третье транспортное кольцо, железная дорога, метрополитен и плюс огромное шоссе Дмитровское, как бы начало Дмитровского шоссе.
Довольно трудно поверить, что городские власти не способны услышать жителей, особенно на фоне всех заявлений, которые делают представители мэрии по поводу озеленения, по поводу благоустройства города, по поводу необходимости вынести вредные производства за пределы города. Вы не обращались лично к мэру Лужкову?
Мы обращались лично к мэру Лужкову, начиная с 2000 года. В 2000 году было отправлено ему 3 письма. И на протяжении всех этих лет неоднократно. Вот последнее письмо мы написали 2 недели тому назад. Еще одно письмо с просьбой разобраться в этой ситуации, которая, на наш взгляд, кажется противозаконной.
Ну и каков ответ?
Никаких ответов не было вообще. Ни одного ответа из мэрии не последовало.
А жители не пробовали обращаться в суд?
Вот сейчас мы готовим документы для суда, хотя понимаем, что суды ангажированы. Зарплату они получают от тех же самых организаций московских. Куда мы обращаемся? От того же самого правительства Москвы. Но, тем не менее, мы верим все-таки в то, что возможно, пройдя через суды, мы все-таки добьемся отмены этого незаконного решения.
Но пока строительство идет полным ходом.
Строительство идет полным ходом. Они очень торопятся, потому что их пугают, видимо, те действия, которые мы предпринимаем. Каким-то образом, благодаря депутатскому корпусу московскому, именно депутаты реагируют на наше обращение и присылают свои собственные проверки на эту территорию. Больше проверок, по-моему, никто не присылает.
И тем не менее, когда вы планируете передать документы в суд?
Я так думаю, что документы в суд у нас будут к концу месяца, а может быть даже раньше. Потому что сейчас предоставляется юридическая поддержка, наверное, раньше даже.
Над темой работала наш экологический обозреватель Марина Катес. В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин и на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тель-Авиве совершен теракт, погибли 6 человек, десятки ранены. Прокуратура Воронежской области предъявила обвинение 3 подросткам, подозреваемым в убийстве вьетнамца. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыган в городе Волжский задержаны 9 человек. В России вступает в силу закон, ужесточающий государственный контроль за неправительственными организациями. Иран выделяет 50 миллионов долларов палестинскому правительству, сформированному группировкой «Хамас». Заседание парламента Ирака, которое должно было состоится сегодня, вновь отложено. В Читинской области при взрывах на шахте старательской артели «Кварц» погибли 2 человека. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Рост цен на газ для населения и коммунально-бытового сектора России не будет превышать темпов роста инфляции, сообщил председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер. Согласно официальному прогнозу правительства, в 2006 году потребительские цены увеличатся не более чем на 8,5%, а в 2008 году темпы их роста должны снизиться до 4-4,5%. В интервью Первому каналу телевидения России Алексей Миллер рассказал также о планах концерна по газификации страны.
В самое ближайшее время будет построено более 12 тысяч новых газопроводов, и газ придет в квартиры и дома более 11 миллионов россиян. Без сомнения, в течение нескольких лет мы существенно поднимем уровень газификации в стране.
У России существует техническая возможность завершить переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию к концу 2006 года, сообщил сегодня глава российской делегации на переговорах Максим Медведков. Таким образом, уже в марте 2007 года, по его мнению, страна может стать членом ВТО. Между тем, сейчас по-прежнему остаются отдельные нерешенные проблемы, которые могут нарушить этот график, говорит американский эксперт, профессор Гуверовского института Михаил Берштам.
Россия
должна выполнить те же условия, которые выполняют все остальные страны. Всемирная торговая организация работает по одним правилам. В России существует проблема, она не может допустить иностранные банки. Все остальные вопросы мелкие, они легко решаются. А уступить ей в этом Соединенные Штаты и другие страны не могут тоже, в особенности Соединенные Штаты, потому что это общее правило для всех стран. Значит, возникает ситуация, при которой Россия может быть и не может быть членом Всемирной торговой организации.
Руководитель Федеральной службы России по финансовым рынкам Олег Вьюгин призывает российские компании отказаться от практики вывода своих активов в офшорные зоны с последующим размещением акций этих зарубежных холдингов на иностранных фондовых рынках. Компании, которые следуют такой практике, по словам Олега Вьюгина, становятся потерянными для российского рынка, поскольку их акции находятся под иностранной, а не национальной юрисдикцией. Российская государственная компания «Атомстройэкспорт», один из крупнейших в мире подрядчиков по строительству атомных электростанций, проведет сегодня в столице Болгарии Софии презентацию новых российских технологий проектирования и сооружения АЭС, которые могут быть использованы, в частности, при строительстве болгарской атомной электростанции «Белена». Сооружение ее первой очереди началось в 1984 году при участии советских специалистов. В апреле 1991 года Болгария полностью прекратила строительство АЭС, однако в декабре 2002-го вновь его возобновила. В тендере на право строительства АЭС «Белене» участвует российский «Атомстройэкспорт» и чешская компания «Шкода». Ранее руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко заявил о намерении России увеличить свое присутствие на мировом рынке атомной энергетики.
В ближайшие 25-30 лет в мире будет построено порядка 600 гигаватт энергетических мощностей. Соответственно, наша оценка, что порядка 40 гигаватт – это то, что требуется внутри самой России. Ну, а если 600 внешнего рынка, там, 300 – это страны, которые сделают это сами. Примерно 300 – это открытый рынок, где будут конкурсное распределение подрядов. Считаю, что Россия вполне может претендовать на 20% этого рынка.
В мире за год производится около миллиона единиц оружия, напрямую копирующего или заимствующего конструктивные элементы автомата Калашникова, сообщил генеральный директор российского концерна «Ижмаш» Владимир Градецкий. Вместе с тем доля России в этом производстве, по его словам, составляет от 10 до 12%. Представитель одного из крупнейших оборонных предприятий страны также сказал, что сейчас нет ни одного лицензионного соглашения, которое соответствовало бы нормам международного права в области защиты интеллектуальной собственности российского стрелкового оружия. Мировые цены на нефть вновь выросли сегодня более чем на 1%, как и в пятницу. На бирже в Лондоне цена одного барреля марки Brent, базовой для 60% всей продаваемой в мире нефти, достигла нового рекордного уровня – $71.40, а на бирже в Нью-Йорке – почти $70. В США цена нефти поднималась выше лишь 30 августа прошлого года, на следующий день после урагана Катрина. Главной причиной продолжающегося роста цен на нефть на рынке считает ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, четвертого в мире производителя нефти после Саудовской Аравии, России и Норвегии. Исторически самыми высокими считаются цены на нефть, отмеченные в 1981 году после революции в Иране. В пересчете на нынешние цены один баррель нефти стоил тогда почти $90. Бразильская государственная нефтяная компания «Петробрас» планирует до 2010 года инвестировать $2,250 млн в проекты по добыче нефти и газа на территории Аргентины, сообщил ее представитель. Доказанные запасы нефти в Аргентине составляют 400 миллионов тонн, и по этому показателю она занимает четвертое место в регионе после Венесуэлы, Мексики и Бразилии. По объему газовых запасов 650 миллиардов кубометров Аргентина вторая в Латинской Америке после Венесуэлы. Курс доллара на сегодня 27 рублей 70 копеек, на завтра 27.63. Евро сегодня стоит 33 рубля 54 копейки, курс на вторник 33.66. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. И этот час информационной программы «Время свободы» завершит тема, связанная со спортом и одновременно с крупным, очень крупным бизнесом. Компания Coca-Cola проводит в Германии масштабные рекламные акции. Используя статус официального спонсора предстоящего чемпионата мира по футболу, Coca-Cola пытается вернуть прежние позиции на немецком рынке, утраченные к 2003 году. Тогда правительство Германии под давлением находившихся в руководстве страны «зеленых» приняло положение о взимании с покупателей залоговой стоимости за одноразовую тару. Сделано это было для того, чтобы она, эта тара, не выбрасывалась вместе с другим пищевым мусором и не загрязняла окружающую среду. В результате Coca-Cola потеряла более 10% немецкого рынка прохладительных напитков. Другой удар по компании могут нанести профсоюзы, которые, судя по всему, готовят акции протеста против сокращений на предприятиях компании. Из Кёльна сообщает наш корреспондент Александр Хавронин.
В немецких магазинах появились металлические банки Coca-Cola с новым дизайном. На них изображены 16 ведущих игроков сборной Германии по футболу. Михаэль Балак, Лукас Подольский, Мирослав Клозе, Себастьян Дайслер и другие. На банке отпечатан автограф каждого из футболистов, дата его рождения и клуб, в котором он играет. Покупателю предлагается собрать все 16 банок, а затем из них выбрать 11 с изображением тех игроков, которые, по мнению болельщика, должны выступать в основном составе. Стеклянные бутылки Coca-Cola тоже имеют одно новшество. На нижней стороне крышки стоит число. Это код, который позволит покупателю напитка участвовать в интернет-лотерее. О выигрышах будут сообщать по мобильному телефону во время футбольных матчей. Эта рекламная акция направлена прежде всего на тинейджеров, которые, как известно, являются главными потребителями продукции Coca-Cola. Один из ее напитков, воду Бонаква, продвигает на рынке популярный ведущий второго общественного немецкого телеканала Йоханнес Кернер. В рекламных роликах Бонаквы он играет роль то восторженного болельщика на стадионе, то вратаря на зеленом газоне, то тренера у кромки поля. Маркетинговые усилия Coca-Cola на немецком рынке комментирует Энна Урбайнс, один из руководителей Кёльнской социологической службы «Спорт плюс рынок». Последние три года мы регулярно проводим опросы на тему «Чемпионат мира по футболу». Внимательно следим за всеми официальными партнерами первенства. Наше исследование показало, что Coca-Cola за полтора месяца до начала чемпионата относится к наиболее известным его спонсорам. По опросам немного вперед ушел Adidas. За ним следуют Coca-Cola, McDonald's и Deutsche Telekom. Coca-Cola участвует в самых различных мероприятиях, рассчитанных на самую различную аудиторию. Многие футболисты немецкой сборной сотрудничают с Coca-Cola. Конечно, Coca-Cola хотела бы продавать больше напитков в Германии, чем она это делает сейчас. Это американская компания, ведущий в мире покровитель спорта, а футбол – очень яркий вид спорта. Я думаю, что во время и после чемпионата мира обороты Coca-Cola в Германии значительно вырастут. Здесь же, в Кёльне, расположен один из заводов напитков Coca-Cola. Сотрудники активно обсуждают грядущие сокращения, рассказывает Томас Гаугер, лидер отраслевого профсоюза, работников пищевой промышленности и общепита земли Северный Рейн-Вестфалия. Компания Coca-Cola на федеральном уровне проводит реструктуризацию, и мы боимся, что это может представить угрозу почти для каждого третьего сотрудника, работающего на 21 предприятии по всей Германии. Пока же, до начала чемпионата мира, руководство Coca-Cola особенно не распространяется на эту тему. Обычно профсоюзы и работодатели ведут переговоры об оплате труда. Сейчас же речь идет о спасении рабочих мест. Мы считаем, что этого можно достичь путем сокращения рабочей недели. Если к согласию прийти не удастся, то начнутся акции протеста. У нас нет другого пути. Начаться это может с предупредительной забастовки. Если она не даст результата, то не исключено, что мы призовем к демонстрациям в местах проведения игр на первенство мира. Если это не поможет, то придется перейти к бессрочным акциям протеста. По сообщениям немецкой прессы, одновременно с профсоюзами, к массовым выступлениям готовятся и антиглобалисты, которые традиционно испытывают нелюбовь к Coca-Cola. Александр Хавронин для Радио Свобода, Кёльн.
История Coca-Cola и подготовки к футбольному чемпионату в Германии завершила очередной час информационной программы «Время свободы». через 2,5 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. В самом его начале мы поговорим о скандальной истории с увольнением декана исторического факультета в Саратове. Также мы поговорим о транспортных проблемах Санкт-Петербурга, о наводнении, настоящем наводнении в Сербии и масса других интересных тем. Оставайтесь с нами.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».